подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В прошлый раз мы вместе с доктором искусствоведения, профессором, заведующим отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной начали разговор об эпохе романтизма в русской истории, искусстве и культуре начала 19 века. Поговорили о творчестве одного из главных отечественных художников-романтиков Ареста Кипренского, а также выяснили, что наиболее ярким проявлением романтизма в русском изобразительном искусстве стал портрет. Сегодня с Людмилой Алексеевной мы решили более подробно поговорить о портрете эпохи романтизма на примере конкретных шедевров, которые в наши дни можно увидеть в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Людмила Алексеевна, вам слово.
Я приветствую моих слушателей дорогих и надеюсь, что сегодняшний рассказ будет для вас тоже интересен. Мы продолжаем об эпохе романтизма говорить. В прошлый раз мы об этом сказали, но и сейчас я повторю, что в романтизме, в живописи особенный расцвет пришелся в России, конечно, мы говорим прежде всего о русском искусстве, на жанр портрета. И здесь я бы хотела привести цитату Белинского. «В теснейшем и существеннейшем своем значении романтизм есть не что иное, как внутренний мир души человека, сокровенная жизнь его сердца». Вот как передать эту сокровенную жизнь сердца живописно? Давайте начнем с портрета Кипренского «Мальчик Чилищев», где художник представляет мальчика и раскрывает его образ чисто живописными средствами. Портрет небольшого размера, все внимание на лице, овал еще помогает, повторяет эту форму. А в лице что главное? Глаза, зеркало души. И вот эти широко открытые глаза смотрят на мир. Опять-таки, как вот он трактует волосы у мальчика. Такие локоны взлохмаченные. Игра света и тени, она тоже создает не гладкую поверхность, а вот такую вибрирующую, драматическую. Это все тоже вот играет на такое внутреннее состояние образа. И цвет, колорит, какие краски? Контрастные – это темно-синий, почти черный, белый и красный, который дает такой вот акцент, обязательно оживит композицию. И кто же этот мальчик? Это необыкновенный, мы сразу видим, мальчик эпохи романтизма, мальчик, который переживает нашествие Наполеона. И не случайно его сравнивают с Петей Ростовым, маленьким героем из «Войны и мира» Толстого, который, несмотря на то, что возраст юный, он мог остаться еще в семье, нет, он идет сражаться, защищать свою семью, Наташу, маменьку, отечество и быть рядом со старшими братьями. Чилищев, он тоже был одним из таких героев. Это тоже важно, подчеркивает Кипренский. Это не абы какой-то мальчик, милый, нежный и так далее. Нет, это маленький герой. А женщины? Какие женщины у Кипренского? Вот чтобы нам было понятнее, вспомните Лопухину. Вот типичный сентименталистский образ. Томная, нежная, на фоне парка. Головка повернута, наклонена в одну сторону. Ручка нежная в другую. Вот такой образ. И Растопчина, жена генерала-губернатора. Екатерина Растопчина. Вот он ее изображает в домашней обстановке. Она сидит в кресле, но как она сидит? Спина прямая, постановка головы, как она смотрит куда-то большими, опять же, вот этими карими глазами. Что она видит? Что она чувствует? Вот эту внутреннюю жизнь сердца, как передает художник? Таинственно, вот этот дар, чувствительности дар, как я называю портретиста, он тоже присущ Кипренскому. Ну и как же без портрета поэта-романтика? Прежде всего, Жуковский. Он более ранний, 1816 год. В зале портрет можно увидеть. Опять излюбленная форма круга, тондо, овала, который вписывается в прямоугольник. И мы видим, как задумчиво сидит замечательный поэт. На фоне здесь не просто нейтральный фон, как у мальчика Чилищева или Растопчиной. Нет, здесь появляются элементы пейзажа. Какого? Романтического пейзажа. Тут развалины какого-то средневекового замка. Мы сразу вспоминаем баллады, которые сочинял Жуковский. Светлана, это же тоже он придумал это имя. Но в то же время мы с вами видим, что небо грозовое, тучи надвигаются. Отнюдь неспокойно в природе. Вот этот элемент волнения, который есть в мире, в природе и в человеке, в его душе, как это очень точно передано художником.
Людмила Алексеевна, думаю, сейчас самое время поговорить о портрете Пушкина, кисти Кипрянского.
Портрет заказан был Дельвигом, другом Пушкина. Как раз поэт вернулся из ссылки из села Михайловского, и Кипрянский, который ненадолго вот вернулся из Италии, был во Франции, в это время он обосновался в доме Шереметьевых. У него там даже была мастерская. И в этом ателье позировал Пушкин, молодой Пушкин. Конечно, уже звезда его взошла. Многие понимали гениальность нашего замечательного поэта. Но как его образ строит Кипрянский? Он пишет невзволнованного поэта, вот как вот только что мы говорили о Жуковском. Наоборот, он весь преисполнен такого спокойствия внешнего, во всяком случае. Как он стоит, скрестив руки на груди, взор его направлен ввысь. И вот как будто бы мы слышим: «Служение муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величавым». И вот такой величественный образ создается Кипрянским. Хотя, посмотрите, он не облагораживает черты потомка арапа Петра Великого. Мы видим смуглую кожу, характерные формы носа, вот эти ноздри. Мы видим эти вьющиеся волосы. То есть вот это все не славянская внешность, это все запечатлено художником. Опять-таки одежда какая у него. Вот на нем модный плащ вот с этой вот шотландской клеточкой. И перекличка, все знают про Байрона и про любовь к этому поэту нашего Александра Сергеевича. Ну, хотя он говорил: нет, я не Байрон, я другой. Даже сам отец говорил Пушкина, что это самый похожий портрет, очень точный портрет его сына. Ну вот за что мы так любим этот портрет, за что мы его ценим и понимаем его ценность? Потому что над повседневностью художник поднялся. Он все изобразил до ногтей. Этот знаменитый ноготь у него такой отполированный. Он есть, но не в ногте же дело, правда? А в том состоянии великого поэта, вот если мы всматриваемся, мы должны отойти с вами от той растиражированности, которая есть со школы, мы знаем. Но вот когда приходим в залы, вот если вот сосредоточиться и остаться один на один с Пушкиным, я вас уверяю, вы увидите очень многое, почувствуете. Не знаю, как это делает Кипрянский, но это он сделал. И, наверное, не случайно Пушкин любил этот портрет. Заказал Дельвиг, и он был первый владелец. Но он вскоре умер, и Пушкин купил портрет. Он висел в его доме на Мойке. И он висел таким образом, что когда после дуэли Александр Сергеевич лежал на этом диване знаменитым и умирал, он видел перед глазами это создание своего замечательного вот этого друга Кипрянского, великого художника.
Подкаст «С искусством на Т».
А как этот портрет попал в Третьяковскую галерею?
На протяжении всего XIX века он хранился в семье Александра Сергеевича, у его детей. И Третьяков даже не мог подступиться. Хотя он купил, знаете, какое изображение? Был маленький эскизик кисти Тропинина, Пушкин. Это купил сам Третьяков. Потом в его собрании уже появляется и большой портрет Соболевского, вот этот в халате. И был еще маленький такой эскизик Чернецов, сделал для большого полотна «Парад на Марсовом поле». Там четыре известных литератора – Гнедич, Крылов и Пушкин. Все это были работы в Третьяковке, но портрет Кипрянского оставался в семье. И вдруг, в 1916 году, тогда Грабарь был директором, он узнает, что внук Пушкина, Григорий Александрович Пушкин решил расстаться с портретом. Что тут начинается? Григорий Александрович был потомственный военный. Он сын старшего сына Пушкина, Александра Александровича, который был генералом. И он похож, сохранил черты Пушкина. Этот внук уже другой. На фотографии он другой. Он такой солдафонский немножко. Ну, и внешне он не похож. Он был полковником. Кончил Царскосельский лицей тоже, но пошел по военной стезе. И когда началась Первая мировая война, он ушел на фронт. Пехотный был полковник, получил контузию. Может быть, я не знаю, это моя такая фантазия. Я думаю, вот этот момент, когда он был на грани жизни и смерти, может быть, он тогда и подумал, лежал в госпитале о судьбе. А у него еще хранился дневник Пушкина, эти реликвии и портрет. И вот через посредников, сам он не мог приехать в Москву, в марте 1916 года портрет в Третьяковке появился. Но он, конечно, не выставлен, это понятно. Идут переговоры. Он не дарит портрет. Он портрет продает, Григорий Александрович. И просит большую сумму – 20 тысяч рублей. Тогда это было очень много. И скажу вам, денег у Третьяковки не было. Весь бюджет составлял 10 тысяч рублей. И его-то не хватало. Но Грабарь повел такую быструю, умную политику. Он обратился к городскому главе, который приехал, посмотрел и преисполнился. Вот, наверное, магия портрета, магия художника. Но я думаю, он тоже понимал значение личности Пушкина. Ну и в мае, а вы представляете, 16-й год, идет же война, боже мой, деньги-то нужны для фронта, для победы. Какой тут Пушкин, какая тут картина? Но в мае происходит внеочередное заседание городской думы, где пламенную речь произносит Грабарь, естественно, подготовленная почва, и они голосуют, чтобы 10 тысяч дать Третьяковке. А надо вам сказать, что в Петрограде, тогда уже Петроград, там русский музей, тогда музей Александра Третьего, прослышали, еще были всякие частные лица, что продается портрет. И начались интриги. Конечно, нужно было действовать быстро, целенаправленно, и чтобы не перебили, а то владельцу предложат другую сумму, ну и так далее. И в июне состоялся акт передачи, деньги были переданы владельцу, а портрет оказался в стенах Третьяковской галереи. И вот теперь вы понимаете, почему этот портрет, наряду еще с целым рядом, ну, нескольких, конечно, шедевров, никогда не покидает стен Третьяковки. Вот есть такие у нас, та же Лопухина, вот этот портрет Пушкина. Есть та самая реликвия, потому что, вы понимаете, если куда-то возить, ну, это всегда риск. Мало ли что произойдет. Поэтому этот портрет всегда висит у нас в зале. Мы всегда 6 июня, в день рождения Пушкина, ставим к нему букет. И мы всегда помним и чтим нашего гениального поэта, которому в этом году исполняется 225 лет со дня рождения.
Людмила Алексеевна, известна ли дальнейшая судьба Григория Александровича Пушкина?
Когда я раскрутила вот эту историю о приобретении портрета, то, конечно, я заинтересовалась судьбой Григория Александровича Пушкина. 16-й год, он воюет героически, вот контужен, воюет. И вот что же с ним происходит после 17-го года? Тут, скажу честно, источники говорят, с одной стороны, что он продолжал в Белой гвардии быть, гражданскую войну, и только потом перешел на сторону красногвардейцев. А в других источниках говорится, что он сразу принял революцию и был на этой стороне. Не знаю, как было на самом деле, это противоречиво. Но затем важный момент отметить. Я вот заикнулась и сказала, что у него в руках был еще дневник Пушкина. И он решил вот в эту как раз эпоху гражданской войны расстаться с ним, потому что у него была большая семья. Человек 7 было детей. Большая семья. Старший, правда, мальчик умер, 6 или 5 оставалось, жена не работала. И он продает в Румянцевский тогда музей эту реликвию. Дневник Пушкина за 35-36 год. и получает за нее, боже мой, там в Керенках тоже какая-то была огромная сумма по тем временам. Но вы понимаете, это же, ну сейчас Керенки, завтра рубли, потом червонцы, это же все теряет ценность. А дневник, ну слава богу, он остался в Государственном собрании. Потом национализирован же Румянцевский музей, библиотека Ленина. И самое интересное, что в 30-е годы они его взяли на работу в библиотеку Ленина. Он работал в отделе рукописей. Скончался в 1940 году. Вот такая вот судьба Григория Александровича Пушкина.
На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор о русском искусстве эпохи романтизма, который обязательно продолжим в следующем выпуске подкаста «С искусством на Т». Напоминаю, что моей гостьей была доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».